Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Православие и русская литература». В прошлый раз мы с доктором наук, профессором Александром Николаевичем Уженковым говорили о житийной литературе. Это особенный жанр, он несколько отличается от житий. Житие – это икона, написанная только не на доске красками, а на бумажном, на бумаге, на листе бумаги или листе кожи, пергамента. А вот произведение житийной литературы отличается от жития тем, что там действуют те же святые, что и в житиях, но там появляется образная система. В том смысле, что там появляется иерархия образов. Главный – идеальный образ, образ Христа. И святые ему подражают. А автор житийной литературы, часто неизвестный, он проецирует житие святых на библейские истории, на вечную священную историю. И вот в этом особенность житийной литературы. Я специально обращаю на это внимание, потому что если говорить о трансформации, об эволюции светской секулярной художественной литературы, то все же прекрасно знают, что вначале исчез идеальный образ Христа из литературы, потом образ яркого положительного героя, чьи функции всегда выполняли святые в древней литературе, заменил образ антигероя. Это такой брутальный харизматический персонаж, который ведет себя как отрицательный герой, но выглядит как положительный. А сегодня уже яркого положительного героя в качестве главного героя его просто нет в художественной литературе. Так вот, по сравнению с современной литературой, литература Древней Руси, житийная литература – это образец чистоты духовной, нравственной и, главное, художественной. В структурном отношении, в художественном отношении она гораздо образней, многослойней, обладает колоссальным количеством подтекстов. И вот сегодня мы как раз об этом и поговорим с Александром Николаевичем Уженковым на примере произведения житийной литературы «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Александр Николаевич, вот очень часто обращают внимание на то, что в повести есть некоторые сюжетные линии, которых нет в житии. Почему это так?
Ну, во-первых, мы сразу должны заметить, что, вы правильно отметили, это не житие, а повесть о житии. Обычно повести о житии, как вот с разбираем нами ранее повести о житии Александра Невского или вот повести о житии Петра Февронии Муромских, они накапливают материал, автор накапливает материал, обобщает, делает свое обобщение, и в том случае мы знаем автора, да, митрополит Кирилл, и в случае с Петром Февронием мы тоже знаем автора, это Ермолай Еразм, замечательный совершенно публицист и профессиональный писатель, и профессиональный агиограф, что немаловажно, потому что позднее он напишет и то, что называется каноническое житие этих святых. А вот пока, вот первым, он пишет повесть о житии, поскольку здесь он немножко свободней себя чувствует, вот, нежели вот тех самых житийных рамках, о которых мы когда-то говорили на примере Бориса и Глеба, что вот непосредственно святые должны следовать путем Христа, то есть исполнить 19 заповедей, а здесь можно что-то пустить, это подразумевается. То есть, когда мы читаем житие, мы видим, что у автора, у сознания это запечатлено, собственно, как и у читателя, потому что он считывает коды определенные и понимает, о чем идет речь.
Это становится частью образа.
Несомненно, несомненно. Ну и сюжета, как он, так сказать, вот разбирается, те ситуации, в которых он помещает героя. Ну а во-вторых, у него нет таких вот жестких задач, как у агиографа, потому что агиограф пишет житие к прославлению святого. Это обязательно. И житие, как правило, сцеплено вот единым такой вот связке со службой святому или святым. А повесть, она свободна в этом плане. То есть ее не нужно подгонять под рамки уже церковного канона, службы церковной и так далее. Поэтому автор немножко посвободнее себя здесь чувствует.
но не отходит от канонических...
Ни в коем степени, конечно же. Потому что, опять же таки, для него важна, как, кстати сказать, и уже в произведениях нового времени, какая-то идея. Вот она доминирует. Если в житиях нужно показать вот путь ко Христу и следование путем Христовым, то в повести может быть доминировать какая-то одна идея, или может быть две даже идеи. И в данном случае, если мы говорим о Петре Февронии, это построение малой церкви. Семья – это малая церковь. Мы с вами это прекрасно знаем. И другое – это слова апостола Павла, что ни муж без жены, ни жена без мужа, она будет едина плоть. То есть жена спасается мужем, муж спасается женой. И уже вот на примере этого произведения мы видим, как это интерпретируется самим писателем. Ну что, ну как спасается? Там можно сразу канона выставить, что вот так, вот так, вот так. А когда мы читаем эту повесть, мы многое совершенно не замечаем. Почему? Потому что мы неподготовленные читатели. Мы уже утратили то, что было нам ведомо в средние века.
И современный читатель, самое главное, просто не знает некоторых вещей. Он не знает о существовании иносказания, о существовании подтекстов, о символическом ряде. Ведь когда главный герой повести Петр, святой Петр, он, на него брызнули вот эти вот капли от этого...
Змея, да.
От змея, да. Многие полагают, что он заболел каким-то дерматитом, от чего его потом спасла Феврония. То есть какой-то кожной болезнью. Но на самом деле это не так. Тут есть еще и второй глубинный смысл, который является главным сюжетным.
Конечно. Смотрите, ведь это как бы переиначивание 50-го псалма: «Окропишь мя и сопом, и очищуся». А здесь наоборот. Вот кровь брызнула на князя, и проступила некая болезнь. Вот я хочу именно это подчеркнуть. То есть он не от крови, а именно то, что проступила некая болезнь.
И не только физическая.
О том и речь. И здесь немаловажно то, что, скажем, в Древней Руси были понятия, которые не дублируют друг друга. И слова, которые не у нас выступают в качестве синонимов, а там ну, четко совершенно давали какое-то определенное значение. Ну, например, когда переводят, вот кто нужен Петру Февронию? Вот он ищет кого? Врача, лекаря, знахаря, целителя? То есть, вы понимаете, вот мы сейчас бы это выстроили в один синонимический ряд. А для Древней Руси это абсолютно разные понятия. Почему? Потому что лекарь, он лечит. Он что лечит? Он лечит тело. А врач что делает? Он врачует. Что он врачует? Душу. Что целитель? Целитель исцеляет душу и тело. Ну, а знахарь, ну, это, так сказать, заговорами всякими, это уже из язычества.
Поэтому святой Пантелеймон – целитель.
Совершенно верно. И многие святые, первые святые, Борис и Глеб, они тоже были целителями, понимаете? Потому что они исцеляют и душу, и тело. Так вот, здесь тоже вот загадка. Конечно же, когда мы читаем древнерусские тексты, в них этот смысл сохраняется. Когда мы читаем переводы, то переводчик вправе, не понимая вот этого вот смысла, вправе использовать какое-то слово по своему усмотрению.
Да.
И тогда искажается совершенно смысл. Почему? Потому что Петр Первый, как и наши современные переводчики, он полагал, что ему нужен врач, который будет, или может быть, даже лекарь, который будет лечить его тело. Почему он ищет в своем обдержании, то есть в своем княжестве, не находит? А вот это уже загадка, почему не находит. Да потому что разворачивается божественный промысл о человеке. Во-первых, если бы кто-то из своих, то есть вот подопечных его, живших в этом княжестве, его бы не вылечил до конца, князь бы сказал, что ты сделал, ну, мог бы приказать казнить. А вот если он уже ищет другом, соседнем княжестве, это значит человек свободный, и у него есть право выбора – врачевать, не врачевать, лечить, не лечить. И вот здесь уже вторая загадка, которая простому читателю совершенно незаметна. И опять же таки, князь он заболел чем? Да? То есть вот мы же с вами знаем, что внутреннее отражается во внешнем. И вот эта вот его болезнь, которая выразилась, да, в обструплении, в этих язвах, струпьях, гнойных нарывах и так далее, проявляется именно как некая внутренняя болезнь, как некая духовная болезнь. Потому что видимая суть невидимого. И что нужно врачевать? Вот опять же таки, врачуют что? Душу. Вот кто может врачевать душу? Ну, казалось бы, священник только. Но он же не священника почему-то ищет. И вот это такая тоже еще одна загадка. Ну и, наконец, он сам многое не понимает. Почему? Потому что он молитвенник. Он в крестовоздвиженскую церковь ходил. Он проявлял удивительное смирение. Даже тогда, когда ангел ему явился, вот он искал тот самый Агриков меч, которому должен победить змея. Он проявляет смирение, потому что отрок, это ангел в виде отрока, говорит, следуй за мной. Ну, князь бы мог сказать, ну, как это я за тобой пойду, да? Он смиренно следует за ним. И смотрите, где он обретает этот меч, который напоминает крест. Он в алтаре его обретает. Почему? Потому что змея можно победить только крестом, только мечом.
И, кстати, слова «следуй за мной» – это же слова Христа.
Совершенно
поэтому
верно.
Здесь и прослеживается эта проекция несомненно. К идеальному герою, к первообразу,
несомненно.
Спасителю.
Но победив этого змея, что он возгордился? А как мы знаем? Да нет, вроде бы, не видно этого. А как мы понимаем, что он возгордился, что в нем появилась гордыня? Тоже на небольшом таком уровне. Ищет врачевателя, целителя, лекаря, приезжает в соседнее Рязанское княжество, в село Ласково, смотрите, в село, значит, там есть церковь, и посылает отроков, отроки ищут, и один отрок заходит в дом Февруньи и спрашивает... Отрок, повежь мне имя свое. Вот переводчики говорят, скажи, как тебя зовут. Опять ошибка. Опять смысловая ошибка. Почему? Звать и имя – это совершенно разные вещи. Почему? Потому что князей зовут, скажем, Владимир, а имя – Василий. Потому что зовут – это мирское, это может быть и прозвище.
А во крещении?
Совершенно верно. В этом вопросе два вопроса. То есть, крещеный ты или нет? А если крещенный, то скажи, как в крещении, кто твой небесный покровитель, Феврония. Понимаете, и вот этот вот момент, он весьма важен. Почему? Потому что не знахаря ищет. Целителя или врачевателя, ну, пока мы, так сказать, не знаем, я умышленно не называю слово, кто нужен, чтобы была немножко и у нас интрига. Как вот автор свое произведение ведет, так и мы с вами беседу свою уже также ведем. Так вот, отрок... Повежь имя свое, она называет Феврония. Но тут же она задает такие загадки. Тут любопытный момент. В XVI веке сталкивается ум и разум. В предисловии к Петре Февронию Ермолай Еразм делает очень важное заключение. Вот мы знаем пословицу «ум за разум зашел». А что это значит, практически никто сейчас не знает. Так вот, Ермолай Еразм говорит, что Господь сотворил человека по образу своему и подобию. Образ человеческий – это его душа. То есть образ Бога в человеке – это его душа. И этот образ, то есть душа, состоит из трех частей, как трех ипостасен Бог. Бог-Отец соответствует уму, или, точнее, ум соответствует Богу-Отцу. Слово или логос соответствует Богу-Сыну, потому что Иисус Христос – воплощенное Слово. И, наконец, Дух соответствует тому Духу. Вот как трехипостасна Троица, так трехчастна душа. То есть ум – это духовная сущность. По представлениям средневековым, душа находится в сердце. Значит, ум находится в сердце. Отсюда умные очи, сердечные очи. Отсюда умная молитва или Иисусова молитва, которая исходит из сердца. То есть это духовное. А вот разум – это интеллект. И он находится в голове. И вот здесь любопытное происходит такое противостояние ума и разума, потому что князья, как здесь показано, они разумные. Феврония, она умна и разумна. Ум плюс разум равняется мудрость. Почему все время подчеркивается, что Феврония мудра. То есть она может говорить на языке князя с князем, вот разумом. И в то же время ум, очень духовная, она им восходит вверх, потому что только умом постичь можно Бога. Рассудком Бог не познаваем, а умом к нему взойти можно. И вот когда отрок спрашивает, что мой князь заболел, вот где бы нам найти врача, она и говорит, аще бы кто потребовал твоего князя себе, так бы вылечил его. Ну и отрок тоже рациональный. Как можно моего князя потребовать себе? Дескать, ну, ты же думаешь, что ты о чем-то говоришь. А она же говорит, что вот та самая вторая половинка. То есть она кого собирается врачевать? Князя или своего будущего супруга? Потому что ей уже по уму открыт промысел божественный, что это ее супруг. Опять же таки, смотрите, кто из современных, ну, скажем так, барышень готов выйти замуж за покрытого струпьями, гнойными язвами человека, пусть он, ну, уже красавец нет, но пусть он безумно богат, да? А она, не видя Петра, но зная, что у него такая тяжкая болезнь, она представляет, что это такое, она готова его врачевать. Я готова даже выйти за него замуж. Почему? Потому что это как раз и есть жертва. Это жертвенное служение ближнему своему. То есть она готова спасать его душу. Вот она готова соединить свою жизнь с его жизнью, но именно для того, чтобы спасти его душу. Пока этого никто не понимает. Это станет ясно только в самом конце повести. Вот в житиях, когда мы говорим чисто житие, там все разложено по ранжиру. То есть мы знаем, как вот поступь святого вот от одного к другому, третьего, четвертого. То есть есть уже интрига. То есть это как уже ближе к художественному произведению, так сказать, образности. И многое станет понятно только в самом-самом конце повести. И она говорит, хорошо, так сказать, вот скажи своему князю, что я готова его врачевать. Отрок все пересказывает, но там еще она задает такие загадки, которые, в общем-то, отрок не понимает, но это проверка князя. Но если аще бы был дом, да, плохо, когда дом без глаз и двор без ушей, отрок не понимает, что это такое. Она говорит, ну как же, это же собака во дворе, уши, так сказать, залает, меня предупредила. Глаза в доме, это отрок какой-нибудь, ребенок, он бы увидел в окошко, что кто-то идет, опять бы меня предупредил. Почему? Потому что она встретила юношу простоволосой, то есть не покрытой головой. Она за кроссами сидит, занимается ткачеством, своим делом, рукоделием, и, конечно, гостей не ждала. Но тут любопытный момент. Возле нее скачет заяц. Вот долгое время не могли, ну, фольклористы особенно обращали на это внимание, говорят, ну, должна там быть кошка, монотонная работа. Ничего подобного. Заяц. Почему? Потому что у зайца трепетные уши большие, а христианство – символическая религия. И заяц как раз олицетворяет собой то, что Феврония слышит. Вот своим умом она слышит, восходит к Богу, слышит откровение Божие.
То есть автор вот в этом иносказании сообщает саму форму иносказательную, притчевую всего произведения. Вот в этой малой притче, в этой загадке, которую задает Феврония слуге князя, он проявляет вот эту иносказательную форму. И тогда, потому что те, кто не видит и не понимает этого прикровенного смысла, удивляются, если князь заболел какой-то кожной болезнью, ну и нарушил клятву, данную Февронии. Так он не долечился не только физически, он не долечился еще и духовно, нравственно.
О том и речь. Но многие ведь как понимают рассудочное начало? Но она хитра, Феврония, как она проявляет хитрость? То есть она воспользовалась случаем, как выйти замуж за князя, да, то сказать, вот женишься на мне, тогда буду тебя врачевать. Опять же таки, неправильные переводы, в корне меняющая суть того, что происходит. В чем же тогда ее святость? Вот я сказал, что первоначально жертвенность. То есть вот она готова послужить ближнему своему, не зная, как он даже выглядит. Это первое. Второе. Она ставит условия. Аще будет смирен и мягкостерд, то будет здрав. Она не говорит, что я его вылечу. Аще будет смирен. Смирение когда нужно? Когда есть у человека гордыня. Значит, она уже диагноз поставила. Аще будет смирен. И опять же таки, не я вылечу, а Господь вылечит. Чьим посредством? Это уже другое дело. И следующее условие, какое она ставит. Аще не имам быть ему супруга, что не треба его врачевати. Смотрите, она не говорит, что женись на мне. Она говорит, аще не могу быть. То есть, если не смогу быть ему супругой, вопрос не к нему, вопрос к ней. Сможет ли она, простолюдинка, дочь древолазца, стать княгиней, то есть равно ему, потому что нужно будет везде, так сказать, с ним присутствовать и, так сказать, не уравнить то, что называется княжескую честь и честь княгини. А третье условие, которое она поставит, аще не будет мне супруг, то не треба врачевати. То есть вопрос в каждом. То есть вот он готов или не готов вот, быть или соответствовать один другому.
И она абсолютно права в своих сомнениях и рассуждениях, потому что это то требование, которое окружение князя и предъявляют к ней, что она простолюдинка, ее не принимают в социальном плане.
Но тут тоже еще немаловажный такой вопрос. Смотрите, когда мы говорим, что у князя есть гордыня, Февруня как поступает? То есть она же взялась врачевать. Для нее самое главное, чтобы победить эту гордыню, для нее важно спасти душу князя. Поэтому она дает ему кисляжу, то есть хлебную закваску, дуло на нее сошествие Святого Духа, да? Говорит, пусть он сам помажет после баньки, все тело, один струп поставит. Она же могла сказать, что все, помажь. И князь помазался, на утро просыпается, здоров абсолютно. И вот тут он же дал обещание. А готов он его исполнить? Нет. Значит, гордыня в нем осталась? Осталась какая? А как я возьму простолюдинку себе в жены? Что ты сказать? Вот народ, что бояре скажут. Гордыня осталась.
Как и этот один струп.
Как и этот один струп, совершенно верно. Может, да мы чуть-чуть этой гордыни, но на один струп хватит. И смотрите, когда он еще находится в этом селе, он чувствует себя абсолютно здоровым. Но как только удаляется, то есть возвращается в родной город Муром, так все, струпья и язвы начинаются все больше, больше, больше. И он тогда осознает, он понимает свою ошибку. Это то, что он обманул девушку. Он же собирался на ней жениться, но не женился. И тут вот автор, вообще это гениальное произведение в качестве вот такого вот литературного, уже действительно литературного, это 16 век, потому что там выверено каждое слово. И Петр возвращается уже на приуготовленное врачевание. Не лечение, врачевание. Понимаете, одной фразой. И врачует Феврония его. И таким образом, замечает автор, Феврония становится княгиней. Испытание кому? Князю или княгине? И тому, и другому. Потому что они вот объединились, но они еще не представляют собой единого цена. Почему? Потому что, опять же, такие удивительные по композиции произведения. Феврония ставит условия ему, да, аще не им быть мне супругом. То есть, если не сможет мне быть супругом. Потому что бояре, когда, так сказать, воспротивились, ну, почему простолюдинка должна нашими боярскими женами? Мы-то ничего, дескать, под бояре. Говорят, мы ничего, мы согласны. Но это наши вот жены, вот, дескать, вот они против, чтобы простолюдинка была княгиней. Говорят, опусти ее, дай ей как можно больше имения. Вот по повести Февронии все время дают имение. Она говорит, да не нужно мне это. За человеку духовному умение абсолютно не нужно. И в очередной раз хотят откупиться. Говорит, не надо. И тоже вот князь, как он должен себя вести? Ну, если он женился, и он единое целое.
Муж и жена плоть единая. Это опять же проекция, конечно, на библейскую истину.
То он должен на ее быть стороне. А князь еще сомневается. Вот почему вот это вот третье условие, так говорит, сможет ли он быть мне супругом? И когда там на Перу уже подвыпившие бояре, говорит, обращается к Февронии, говорит, Феврония, пообещай нам дать то, что мы у тебя попросим. Говорит, хорошо, я вам обещаю то, что вы меня попросите. Он говорит, дай нам князя. Ну, что делать? Вот тут ум и разум. Они разумные, говорит, вот вы вроде бы обманули Февронию. Он говорит, хорошо, забирайте себе князя. Он говорит, ну дайте то, что я вас попрошу. Он говорит, ну, пожалуйста, бери все, что угодно, сколько имения, сколько хочешь. Он говорит, нет, дайте мне мужа. Понимаете? И вот получается так, что вот теперь-то князь должен только ответить вот на тот вопрос. Вот что он выберет, княжение или супружество? И князь, поскольку он был, мы с вами говорили, он человек был духовным, он говорит, не хочу быть прелюбодеем, потому что кто не улечит жену прелюбодействе и отпустит ее, то сам прелюбодей. Он говорит, не хочу быть прелюбодеем. То есть он живет по евангельским истинам. И поэтому он отказывается от имения своего, то есть от княжения своего.
И здесь опять же аллюзия евангельской притчи «Се жених грядет в полунощи».
Конечно. И вот, вот в данный момент он поступает абсолютно разумно. То есть и, собственно, отвечает на тот вопрос, ранее заданный, что вот он супруг, он сделал выбор. Но опять соблазнился. Вот когда мы говорим, что муж спасается женой, а жена спасается мужем, то есть вот в данном случае жена помощнику разобраться, помощник мужу, да, разобраться в нем самом, сделать правильные выводы и правильные решения. Вот уплыли, плывут, пристали, чтобы переночевать какому-то острову, перекусили, там что-то приготовили, легли спать. Конечно, на земле спать не так удобно, как на перинах в княжеском дворце. Понимаете? И опять князь, то, что называется, соблазнился. То есть, вот думал, ну зачем же он оставил это княжение? И Феврония это почувствовала. Вот, так сказать, умная Феврония это почувствовала. И поэтому она благословила срубленные накануне деревца, которые там рогатки делали для этого, для костра. И эти деревья, мало того, что они выросли, они еще и зазеленели. То есть, вот... Опять же таки, князю подсказка, да не ты думай ни о чем. Господь, промыслитель, он все устроит так, как человек даже придумать не может. И действительно, сели они в ладьи, чтобы плыть дальше, смотрят, из Мурома там плывут и кричат, что вот, так сказать, княже, стой. Подождали, говорят, ну, когда ты уехал, то все бояре перебили друг друга. Почему? Потому что каждый возгордился, теперь я буду князем. А происхождение – это не князья, потому что вот княжеская власть от Бога, Богом дана, это, так сказать, и Господь. Но вот таким образом вы хотели самостоятельно выбрать себе князя. Что у вас получилось? А ничего не получилось. И вот Господь их тогда и возвращает.
А проблема выбора, она одна из главных в литературе.
И, ну, как и для любого православного человека, проблема выбора и в миру, так сказать, между добром и злом. И вот тут еще один очень важный такой духовный аспект. Смотрите, на два момента автор не обращает внимания. Фигура умолчания в Древней Руси, в художественном произведении, она очень важна, точно так же, как фигура называния. Автор не говорит о детях Февронии. И многие говорят, ну как же, так сказать, вот теперь эти святые покровительницы семьи, а у них нет детей, стоит ли им молиться, но они как раз-то дают детей. На самом деле у них были физические дети. В летописях, по крайней мере, упоминается о двух сыновьях, и дочери, и даже о внуке. Все это зафиксировано. Но вот автор почему-то об этом не говорит. А почему? Да очень просто. Потому что мы их... духовные чады.
Это образ. Автор создает образ.
Несомненно. Потому что мы к ним притекаем. И не нужно, чтобы между святыми и нами был еще кто-то в виде детей.
В этом отличие жития от литературы как жанра. Да.
Это вот первое умолчание. Второе умолчание. Автор не говорит, как они прожили 25 лет вместе. Потому что ну, у каждого, так сказать, своя жизнь, свои особенности. Он это не заглядывает. Но вот, наверное, мало кто акцентировал на этом внимание, что мы отмечаем День памяти святого, то есть тот день, когда не когда он родился, а когда он предстал пред Богом. То есть второе рождение, духовное рождение, когда он предстает. И все Дни памяти святых именно это. И вот на этом сосредотачивает свое внимание и Ермола Ерасм. То есть он говорит, что вот прожили вместе, в ладу, и уже когда почувствовали приближение смерти, праведники всегда знают, Господь им посылает знание ухода из этого мира. Зачем? Чтобы они закончили все свои мирские дела. И многие князья перед кончиной постригались монахи. В данном случае, поскольку супруги по обоюдному согласию, они, значит, постригаются в монахи. Петр мужской, естественно, Феврония в женский монастырь. Но они договариваются, что пред Богом они предстанут вместе. И вот Феврония пребывает в женском монастыре, в нее послушание, послушание почти молитвы. Она вышивает воздух, то есть вот покров на потир. Уже лик вышила, осталась одежды, и туда прибежал гонец от Петра. Петр почувствовал, что вот он должен уже уйти из мира этого, и он напоминает, ты помнишь, что обещала, что вместе отойдем. Она говорит, ну, подожди еще чуть-чуть. Вот у меня осталось это вот. Ну, не хочет она вот это даже вот небольшое такое дело оставить. Он второй раз посылает гонца. Говорит, не могу уже ждать. Она говорит, ну, еще чуть-чуть. Он третий раз посылал. Все, я не жду, я ухожу. И тогда она иголочку воткнула, ниточкой обмотала. Почему? Потому что вот это послушание может завершить любая другая монахиня. А вот ею данное слово, то есть никаких не должно быть нерешенных дел оставаться, вот ею данное слово только она может выполнить. То есть и вместе с мужем предстать одновременно пред Богом. И тут тоже любопытный момент. Еще при жизни они заказали себе гроб на двоих. Но люди-то разумные, как решили, что монахи не должны лежать в одном гробу? Их отдельно положили. Но на следующий день они оказались опять в одном гробу. Их опять разложили. И им было невдомек, опять же, такие евангельские слова. Кого Господь сочетал на небесах, человек да не разделит на земле.
Промысл.
Божественный промысл. И они опять оказались вместе. Вот и сейчас они почивают вместе в одной раке, в Муроме.
И являются образцом вот этого духовного, нравственного и всего того, что заповедал Господь, единение человека пред Богом.
Несомненно.
На этом мы закончим нашу передачу. Спасибо. До свидания.